бородатого времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Антон Поздняков, и вы слушаете подкаст «The Big Bird Theory», в котором мы разговариваем о космосе, науке, физике и всем, что так или иначе с этим связано. Сегодня, как обычно, четверг, впрочем, вы можете слушать это в любой другой день, но хоть я и записываюсь опять в крайне сжатые сроки и уже буквально в последний момент, я очень надеюсь, что выложить это я в четверг смогу, несмотря на дефицит моего времени. Сегодня у нас будет очень интересная тема, которую я для вас подготовил, как мне кажется, действительно важная для понимания того, что происходит в мире, с точки зрения физики, конечно же, в первую очередь. Вы задавали несколько вопросов на эту тему, поэтому я решил дать такой вот развернутый ответ в качестве основной темы. Ну и кроме этого, последняя неделя была действительно богата событиями. Выделить из них стоит, наверное, два, которые были реально самыми громкими. О них мы сегодня и поговорим. Так что давайте не терять драгоценного времени. И видите, сколько раз я уже своё время сказал за этот подкаст. И переходить непосредственно к новостям. Начнем, наверное, в хронологическом порядке. На этой неделе, как и ожидалось, Falcon 9 пытался совершить посадку первой ступени. Ракета от SpaceX, мы уже о ней столько раз говорили, что, я думаю, нет смысла проговаривать еще раз, что это такое и зачем она нужна. Если коротко, то SpaceX постигла очередная неудача, но они на этот раз стали еще ближе к своей заветной цели – посадить первую ступень ракеты на баржу. Сейчас удалось фактически все. Опубликовано было даже видео, когда ракета мягонько так села, приземлилась, и потом у нее не сработал фиксатор одной из четырех раскладывающихся так называемых ног, опор, на которые она становится. Не сработал фиксатор в открытом состоянии, и нога, получается, открылась неконтролируемо, подломилась, вследствие чего ракета завалилась на бок и впоследствии взорвалась. Это, конечно, очень обидно и неприятно. Наверняка в SpaceX рассчитывали, что после успешной посадки на Землю им удастся все же посадить на баржу все это дело. Напомню, что делают они это из-за того, что посадка на баржу позволяет сажать ракеты с большей скорости прилетевшие. Поскольку именно скорость важна в космических миссиях, а вовсе там не высота или дистанция по Земле, которая была покрыта. Именно скорость является лимитирующим фактором, то, сколько ее нужно будет гасить, сколько энергии потратить на сначала разгон, потом возвращение, замедление и заново замедление уже непосредственно при посадке, вот это и есть самое важное. Но не стоит забывать, что все-таки посадка первой ступени – это такое экспериментальное занятие, второстепенная цель. Первичная цель была все-таки вывод спутника на орбиту. В данном случае это была миссия Джейсон 3, которая, в отличие от многих грузов, доставляемых на орбиту, которые в первую очередь предназначаются, например, для МКС, вращаться будет спутник довольно необычно. Вместо того, чтобы вращаться параллельно экватору, он будет вращаться перпендикулярно экватору, то есть проходя через полюса. Изучать спутник будет океаны, климат. Это американская миссия, которая будет наблюдать именно за вот этими параметрами, сообщать их на Землю. С ней все хорошо, она в штатном режиме вышла в рабочий процесс и скоро начнет уже свою непосредственную задачу выполнять. Ну, а что касается посадки первой ступени, да, конечно, обидно, но мы видим прогресс, мы видим, что SpaceX учится на своих ошибках, и стоит как бы понимать, что никто больше даже не пытается сделать ничего подобного, поэтому обвинять SpaceX в том, что вот у них чего-то не получается, ну, несколько некорректно, поскольку они и есть на данный момент вот этот самый фронтир, этот острый клинышек, который пробивает границы неизвестного. В случае с повторным использованием ракет, да, есть альтернативные варианты удешевления вывода груза в космос. О них я, в частности, рассказывал несколько выпусков назад про Skylon, например, про британский проект. Но, тем не менее, на данный момент SpaceX являются лидерами, и обвинять их как-то глупо, несмотря на то, что как бы, я встречал, да, такие моменты, что вот, неудачники и так далее. Не стоит так думать и говорить. Я надеюсь, что среди наших слушателей таких людей нет. В общем, пожелаем успехов SpaceX. Они демонстрируют прогресс, и хочется верить в то, что они принесут частную космонавтику в массы, сделав ее более дешевой и подадут пример остальным компаниям, поскольку не SpaceX-то единым, да, они сейчас лидеры, но никто не гарантирует им лидерство в будущем. Но достаточно со SpaceX, перейдем к реально громкой новости, из-за которой я, собственно, отложил запись этого подкаста со вчера на сегодня. То есть вместо того, чтобы записывать его, как обычно, в среду, я его записываю в четверг за несколько часов того, как я буду его выкладывать. И эта новость заключается в том, что, возможно, была найдена 9-я планета Солнечной системы, и это нет, не Плутон, который пытались в звание обратно переименовать планету. Нет, это огромная планета, масса которой составляет примерно 10 масс Земли, что полтора раза примерно меньше Нептуна, и она вращается по очень и очень большой орбите. Да, сразу хочу сказать, что слово «ее обнаружили», наверное, неверно. Дело в том, что, как и множество объектов, которые достаточно блеклые и достаточно далеко, и сначала математически предсказывают. То есть, глядя на поведение уже известных нам объектов, мы можем строить какие-то математические модели. В первую очередь, конечно, это гравитационное взаимодействие имеется в виду. И уже по вот этому поведению предсказывать, есть ли что-то другое, что влияет на вот наше поведение, на которое мы знаем. В данном случае изучались транснептуновые объекты, 6 штук. В них орбиты расположены таким образом, что получается такая кластеризация. То есть в один момент они собираются довольно близко, и это крайне необычно. Это было довольно долго загадкой, но одно из ее возможных решений было вот опубликовано на днях двумя учеными, Батыгиным и Брауном. И они, собственно, вот утверждают, что такое поведение вот этих транснептуновых объектов может быть объяснено наличием огромной планеты, которая вращается по очень и очень вытянутой орбите. И, соответственно, именно благодаря ее гравитационному взаимодействию вот эти вот объекты вращаются так, как вращаются. Собственно, это и все косвенные признаки, а признаки у нас сейчас на руках только косвенные, которые указывают на тот факт, что планета действительно существует. То есть, в чем заключается это открытие? Ученые провели математические симуляции на компьютерах, и именно благодаря этой симуляции они смогли предположить, где была эта планета, где она будет и как она должна, соответственно, вращаться, чтобы у нас получилось то, что мы видим сейчас. То есть мы пытаемся найти неизвестное, найти X, и, возможно, именно поэтому некоторые называют вот эту вот самую планету, которую предположительно нашли, планетой X. Ну и банально, знаете, как это... Довольно простое название, потому что в какой-нибудь фантастике наверняка бы ее тоже так назвали. Как я уже говорил, планета довольно большая, 10 масс Земли. По размеру она располагается как раз где-то между Землей и Нептуном, то есть между, на границе вот этой вот каменных планет и газовых гигантов. Тем не менее, предполагается, что в основном она состоит из гелия и водорода. Поэтому, кстати, она довольно холодная, и так как она холодная, она мало излучает чего-то, ее очень сложно увидеть. Но самое, наверное, большое и внушительное такое число, которое ассоциируется с этой планетой, это период ее орбиты, который может составлять от 15 до 20 тысяч лет. То есть, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца по своей очень вытянутой орбите, планете нужно 15 тысяч лет. Дольше, чем существует цивилизация человечества. Соответственно, от нас на данный момент она может находиться очень далеко. И увидеть ее очень сложно. По крайней мере, увидеть, если не знать, куда смотреть. Собственно, сейчас-то и будут заниматься тем, что будут ее искать, поскольку благодаря вот этой вот математической модели мы примерно представляем, где она может быть. Это планета X. И туда направят телескоп, один из мощнейших телескопов, которые есть в данный момент в распоряжении. Это 8-метровый японский телескоп Subaru, который находится на Гавайях. И, возможно, кстати, после вот этой вот публикации, после вот этого хайпа, который подняла вокруг себя эта тема, и другие какие-то телескопы заинтересуются, поскольку, естественно, все хотят найти 9-ю планету Солнечной системы. Это вам не каждый день случается такое, и каждый хочет свой телескоп вписать в историю и сказать, что именно нашим телескопом впервые была обнаружена планета X, или как там ее будут называть в будущем. При этом подтверждение по прикидкам займет примерно 5 лет, что в контексте орбитального периода этой планеты как бы капля в море, но тем не менее для нас это будет, возможно, долгое ожидание, и пока у нас не будет прямого визуального подтверждения, стоит понимать, что планета X остается всего лишь математическим предположением, а не каким-то фактом, которым можно оперировать. Более того, даже если его обнаружат, это какое-то космическое тело, нужно будет еще подтвердить, что это именно то, что мы искали, а не какой-то там случайный, более близкий астероид или более далекий какой-нибудь коричневый карлик, например. Так что, да, несмотря на то, что, возможно, мы предсказали наличие 9-й планеты Солнечной системы, говорить о том, что ее открыли, не совсем корректно, но, тем не менее, у нас есть довольно существенные основания полагать, что она действительно там есть. К слову, доктор Браун, который один из авторов этой статьи, он уже принимал участие в открытии небесного тела. Он был одним из первооткрывателей Седны, транснептунного объекта, который, кстати, довольно большой. Он по размеру находится между Плутоном и Хароном. Так что он в этом деле человек опытный, и, возможно, он свое имя напишет еще на одном небесном теле Солнечной системы. Собственно, подробнее об этом всем вы можете прочитать у нас на сайте, но коротко резюмируя, могу сказать, что да, у нас есть серьезные основания полагать, что это действительно так, что планета найдена. Авторы статьи, собственно, говорят о том, что вероятность ошибки, то есть вероятность того, что орбиты вот этих транснептуновых объектов так располагаются случайно, благодаря какому-то стечению обстоятельств, крайне малы и составляют примерно 0,007%, то есть примерно 1 к 15 тысячам. Так что будем следить за новостями от телескопов, будем ждать прямого визуального контакта, и, возможно, скоро в учебниках снова будут писать о том, что планета Ки 9, а не 8. А если кто-то до сих пор переживает за Плутон, то извините, но благодаря тому, что ввели новое определение понятия планета, Плутон более таковым не является, и на данный момент в Солнечной системе планет 8. Вот такие вот новости были на этой неделе. Как по мне, очень громкие и резонансные, и побольше бы таких недель насыщенных, потому что иногда сидишь и думаешь, а о чем бы вам интересном рассказать. Тем не менее, как бы зачастую рассказать действительно есть о чем, но сегодня я вот решил раскрыть один из вопросов, который наш постоянный слушатель Василий Кондрашкин задавал мне уже несколько раз. Спрашивал он про бозон Хиггса, как он работает, за какую часть массы он отвечает и как это, соответственно, проявляется в реальном мире. Так что сегодня я вам попробую рассказать, что же такое бозон Хиггса и как механизм вот передачи массы, потому что наверняка вы слышали, что бозон Хиггса ответственен за массу частиц. В общем, это отчасти правда, и сегодня мы попытаемся разобраться, в чем же там дело. Вы наверняка слышали про открытие бозона Хиггса, потому что не так давно это прогремело на весь научный мир, и Нобелевскую премию дали, и вообще все большое открытие физики, но что это такое, представляет себе довольно немного людей. Из выпуска про E равно mc квадрат и что это такое. Кстати, если вы вдруг его не слушали, я оставлю ссылку на него в статье на сайте, обязательно пройдите и прослушайте. Это важно понимать для того, чтобы составить полную картину. Не обязательно это идти прямо сейчас, то есть вы сможете ориентироваться и без этой информации, но тем не менее с ней будет вам, наверное, проще. Так вот, из этого выпуска мы с вами знаем, что большая часть массы идет не от массы самих частиц. Электроны и кварки, из которых, собственно, состоят протоны и нейтроны, да, они имеют массу, но она составляет всего 1% от общей массы атома. 99% — это энергия связи и кинетическая энергия этих самых кварков и электронов. Сегодня же мы поговорим об вот этом самом 1%, и так называемой инвариантной массе. Для этого нам нужно будет поговорить о таком сложном понятии, как квантовая теория поля. Это такая комплексная теория, которая очень хорошо описывает микромир, то есть мир субатомарных частиц, но до сегодняшнего выпуска я буду очень сильно все упрощать, потому что, ну, это важно для понимания. Вряд ли кто, многие из вас являются специалистами там, в квантовой механике, в квантовой теории поля. И я, собственно, хочу, чтобы вы получили представление, не углубляясь в эти дебри, не требуя какого-то от вас мат-аппарата серьезного, чтобы вы там могли решить какое-нибудь уравнение для этой частицы. Нет, этого не нужно. Я постараюсь максимально просто объяснить, что же такое бозон Хиггса, как он работает и к чему в итоге приводит его существование. Итак, если упрощать, опять же, я последний раз, наверное, об этом говорил, то есть вы помните, да, что все, что я сегодня рассказываю, это в какой-то мере упрощение. Так вот, квантовая теория поля представляет частицы как возбуждение в соответствующих полях. Есть такое понятие поле, это вещь, которая пронизывает все пространство вокруг, и в нем есть нечто. То есть есть поле, и в нем есть возбуждение. Значение в каждой точке поля соответствует соответствующей частице, о поле которой мы говорим. То есть у нас пространство насыщено этими полями, они существуют везде и все одновременно. Например, электрон — это возбуждение в поле электронов. То есть в каждой точке Вселенной у нас есть какое-то значение электронности Вселенной, и в зависимости от этого значения там либо есть электрон, либо нет. То есть, если мы в поле электронов добавим энергии, это примерно как дернуть за струну. У нас появятся такие возмущения и колебания, и эти возмущения и колебания и есть электрон. То есть в данном случае значение поля — это вероятность нахождения частицы вот в этой точке пространства. В случае все с тем же электроном, в вакууме это значение приближается к нулю, колеблется вокруг нуля, но тем не менее оно не нулевое, и вот это, даже если где-то оно будет абсолютный ноль, хотя это невозможно, тем не менее поле будет существовать везде, каким бы ни было его значение. Подобно тому, что мы описали для электрона, это справедливо для всех остальных частиц тоже. Это возбуждение в соответствующих полях. Эти поля между собой могут взаимодействовать, они могут обмениваться энергией, зарядом, импульсом и так далее. То есть это все, это вот такое упрощенное представление квантовой теории поля о мире. Но есть одна проблема. В том виде, в котором квантовая теория поля сформировалась, это произошло примерно в 50-х годах прошлого века, она довольно точно описывала все тот же электрон, но, если ей верить, у электрона не должно быть массы. Как следствие, электрон должен все время путешествовать со скоростью света, не испытывать никакого времени. Собственно, если мы путешествуем со скоростью света, то часы у нас бесконечно замедляются, и, по сути, они стоят на месте. Но как бы мы точно знаем, что у электрона есть масса, мы его напрямую можем взвесить. А еще мы знаем, что электрон точно испытывает время. То есть испытывает понятие время, течение времени, правильнее будет сказать. Поскольку у него есть спин, который может туда-сюда перескакивать, то есть меняться. А если что-то меняется со временем, это значит, что время для него идет. По, например, похожим измерениям мы точно знаем, что у нейтрино есть масса, поскольку они тоже могут меняться. И благодаря наблюдению за колебаниями вот этими самыми нейтрино была, в частности, получена Нобелевская премия по физике в 2015 году. Возьмем теперь фотон. У него нет массы, он не испытывает течение времени, и он путешествует со скоростью света. И тогда возникает вопрос, так а в чем же разница между электроном и фотоном? По сути, они возбуждения в соответствующих полях, колебания в соответствующих полях. Что отличает их, почему у электрона есть масса, а у фотона массы нет? Наиболее простой способ это объяснить, поскольку это можно по-разному немножко интерпретировать, но, наверное, наиболее простой способ заключается в следующем. Если фотон может пересечь всю Вселенную, ни с чем не столкнувшись ни разу, то электрон все время с чем-то сталкивается. Нет ни одного момента, когда электрон не испытывает столкновения. То есть везде, по всей Вселенной, есть нечто, с чем взаимодействует электрон. И, ну, я думаю, вы уже поняли, что это поле, И это поле называется полем Хиггса. Вернемся на секунду к спинам. Дело в том, что электрон несимметричен. Для него есть разница, вращается он вправо или влево. Ну, то есть, если мы берем направление его движения, то мы либо вправо его вращаем, либо влево. Так вот, вращающийся электрон вправо и влево не одинаковый. У так называемых левых электронов есть такая штука, которая называется слабый гиперзаряд. Этот слабый гиперзаряд подобен обычному заряду, который позволяет частице, в частности, электрону испытывать электромагнитное взаимодействие. Но только в данном случае этот слабый гиперзаряд, как следует, собственно, из названия, позволяет электрону чувствовать слабое взаимодействие. А то, собственно, одно из четырех фундаментальных взаимодействий. Смысл в том, что левый электрон может это взаимодействие испытывать, а правый не может. При этом электрон не может сменить направление спина, пока не избавится с левого на правый, пока не избавится от этого слабого гиперзаряда, и наоборот, он не может сменить направление спина с правого на левый, пока этот слабый гиперзаряд откуда-то не возьмет. То есть этот заряд все время сливается и забирается откуда-то. И, как вы, наверное, уже догадались, это где-то и есть поле Хиггса. Дело в том, что если все поля всех частиц в вакууме колеблются вокруг нуля, то есть, ну, для упрощения они там равны нулю, да, там ничего нет, нет частиц. Все поля, у них там нет энергии, нет возбуждений, соответственно, частицы отсутствуют, то поле Хиггса имеет положительное значение везде. То есть в любой точке Вселенной есть немножко поля Хиггса, как-то так. Если бы его не было, то электрон бы путешествовал со скоростью света, не испытывал времени, не имел массы. И именно благодаря тому, что электрон путешествует сквозь пространство взаимодействия с полем Хиггса, то есть он на микроскопических временных отрезках испытывает все время взаимодействие с частицами поля Хиггса, именно за счет этого электрон имеет массу. То есть, грубо говоря, фотон — это как шарик, который мы кидаем через вакуум, он не испытывает ни с чем, как бы, да, сопротивления. Ну, это неправильное слово, но это такой хороший способ понять. То в случае с электроном мы шарик бросаем через такое вязкое желе. В данном случае где-то вязкое желе и есть поле Хиггса, которое как бы останавливает электрон от путешествия со скоростью света и придает тем самым ему массу. Да, это все, наверное, звучит странно. Какой-то бесконечный океан вот этого самого слабого гиперзаряда, который везде есть, проникает всюду. Похоже, знаете, на представление об эфире или еще чем-то, который в итоге-то оказался неправильным. Но это реально самое простое объяснение квантовой теории поля и наличия массы в контексте квантовой теории поля. Потому что в остальных моментах она действительно, эта теория очень хорошо все объясняет и слишком хорошо складывается. Поэтому логично, что предположение о поле Хиггса не такое уж и абсурдное. Собственно, в Большом Адронном Коллайдере искали бозон Хиггса. То есть на очень высоких энергиях сталкивали два пучка частиц и смотрели на кусочки, которые разлетаются. То есть хорошая аналогия в данном случае — это если две машины тюкнуть совсем чуть-чуть, ну, погнется бампер, и вы не узнаете, что у них внутри. Но если их столкнуть на огромной скорости, детали разлетятся во все стороны, и вы сможете посмотреть, анализируя эти детали, из чего состоит машина внутри. Примерно такое же происходит и с частицами. Чем больше энергия, тем на более такие мелкие ошметки они разлетаются, и глядя на вот эти вот трассы от этих ошметков, мы можем увидеть какие-то более-менее редкие частицы, которые, например, очень быстро распадаются. Собственно, бозон Хиггса — это, как и все остальное, возбуждение, колебания в поле Хиггса, и он был одной из главных целей поисков Большого Адронного Коллайдера. И его, да, таки нашли, увидели его следы, следы его распада. Проблема в том, что бозон Хиггса — крайне нестабильная частица. Срок его жизни примерно 10 в минус 22 степени секунды. То есть моменты, что делает крайне сложным его наблюдение и вообще как какое-то изучение дальнейшее. То есть мы пока что смогли только подтвердить, что он существует. Мы увидели опять же, косвенные подтверждения, но в случае с такими частицами это является достаточным. То есть мы получили подтверждение теории о том, что вот есть такое поле Хиггса, и через бозоны у нас электроны путешествуют через пространство, взаимодействуют с бозонами, и таким образом они получают массу. В общем, вот примерно так работает механизм Хиггса. Я надеюсь, что вам стало понятнее. По крайней мере, мне кажется, тема довольно интересная и познавательная. Поэтому, собственно, я и решил вам о ней рассказать. К слову, у физики еще есть масса нерешенных вопросов, связанные с полем Хиггса. Может ли она это поле объяснить, там, я не знаю, темную энергию, инфляцию космическую или еще чего-нибудь. Все это еще, наверное, в будущем, и, возможно, мы с вами еще поговорим об этих открытиях в каких-нибудь далеких будущих эпизодах теории Большой Бороды. Но на сегодня, я думаю, информации достаточно, это все нужно еще переварить. Напомню, что для полного понимания картины стоит послушать выпуск о том, что такое E равно mc квадрат, потому что сейчас мы поговорили с вами об инвариантной массе и есть все остальное, как бы энергия. В общем, я там рассказываю вам, в чем разница между энергией и массой, на самом деле, что разница не так уж она и есть. Но, в общем, послушайте, я там посвятил этому реально отдельный выпуск. Надеюсь, что вам тоже будет его интересно послушать. Ну а сейчас переходим к вопросам, которые вы можете задавать в Твиттере с хэштегом The Big Bird Theory. Можете писать напрямую в наш Твиттер-аккаунт Birdie Theory. Кстати, на него стоит тоже подписаться. Но, в общем, давайте ответим на вопросы, которые вы успели задать на данный момент. Дима Дзюбак спрашивает: «Все не пойму, чем Плутон насолил, что исключили его из Солнечной системы? И какая же длина у Солнечной системы?» Ну, я так понимаю, имелся в виду, наверное, радиус, но неважно. Плутон вовсе не исключили из Солнечной системы, его исключили из планет Солнечной системы. На самом деле, если мы говорим о Солнечной системе, то она ограничивается сначала поясом Койпера, потом облаком Оорта, и примерный радиус составляет примерно один световой год. То есть вот это считается границей Солнечной системы на данный момент. Но, тем не менее, как показывает практика, говорить о том, что мы там изучили и там дальше ничего нет, не совсем правильно. Вот из сегодняшней новости мы знаем, что, возможно, существует еще огромная планета. А предположение есть о том, что там где-то далеко вращается какой-нибудь коричневый карлик. Мы пока что довольно плохо изучили все это дело, потому что, ну, все, что далеко и не яркое, его крайне сложно увидеть. Так что на данный момент вот наши представления такие. А по поводу Плутона, он в Солнечной системе просто карликовая планета, теперь не планета. Все как бы упирается в номенклатуру и в наше определение. От того, что мы перестали называть Плутон планетой, он не стал медленнее или быстрее вращаться, или там ближе, или дальше. Ему все это дело на самом-то по-серьезному параллельно. Когда кончится безобразие с рублем, не знаю, не задавайте мне таких вопросов. Олег Панин спрашивает, какое назначение у пирамид на нашей планете, ведь их не фараоном же строили, и они не только в Египте имеются. Ну, во-первых, их строили фараоном, а во-вторых, я не знаю, какое у них назначение, кроме как гробницы. Все это пока что вопросы к передачам уровня телеканала РЕН-ТВ. Пока никто ничего не доказал, пирамиды — это гробницы красивые, большие, которые увековечивают правителей. Я не склонен как-то думать о них как о чем-то более существенном. Все тот же Олег Панин спрашивает, что я думаю о цивилизациях до нашей, возможно ли, что у них были технологии, которые нам недоступны. Конечно, все возможно, но как-то они их слишком хорошо скрывают. Я думаю, мы бы смогли находить какие-то подтверждения того, что они у них были. Пока что мы находим вещи, которые свидетельствуют немножко о другом. Собственно, вопрос Василия Кондрашкина по поводу того, правда ли, что бозон Хиггса отвечает только за ту часть массы, которая определяет инерцию, а за гравитацию что-то еще? Если да, то что отвечает за гравитацию? Я не настолько хорошо разбираюсь, чтобы прям разделять эти два понятия. Я сегодня вам рассказывал о том, за какую часть массы отвечает бозон Хиггса, но вообще понятие гравитации довольно сложное. Насколько я знаю, масса в данном случае — это комплексное понятие, то есть это вот эти самые 99 плюс 1%, и все они отвечают за искривление пространства-времени, то есть за гравитацию в макромире. Также я помню вопрос Василия о детекторе темной материи с жидким аргоном. Пока что не нашел информации об этом, потому что банально не было времени, но я поресерчу это и обязательно расскажу, я обо всем помню. Ну, собственно, на этом-то ваши вопросы закончились, поэтому я на сегодня буду закругляться. Напоминаю, что на протяжении следующего месяца вы можете наблюдать парад планет. Все планеты, которые можно видеть невооруженным взглядом, выстроятся в одну линию. Продлится это дело до примерно 20 февраля. Так что, если вдруг над вами будет ясное небо, выйдите и посмотрите, увидите красивые планетки в линию. Ну а на этом на сегодня все. Не забывайте делиться со своими друзьями нашим подкастом, чтобы наше массивное научное комьюнити только росло. Я же, в свою очередь, буду трудиться над тем, чтобы радовать вас интересным контентом. Теперь у нас есть и статьи, которые появляются на сайте tbbtbrdcast.com, если вы хотите следить только за научными статьями, за статьями, которые выходят в рамках нашей рубрики, ну и на сайте birdicast.com, где выходит вообще все подряд и про там Apple, Google и прочую IT-мишуру. Так что, да пребудет с вами сила, и пока-пока.